Полиция Амстердама, добрый день.
Добрый день. У меня есть вопрос. Я сделал кое-что и не знаю, должен ли я об этом сообщить.
Я вас слушаю.
Это, наверное, прозвучит странно, но я фактически спонсирую использование детского рабского труда.
Каким образом?
Ну, я слышал, что большие компании по производству шоколада используют труд детей-рабов.
И вы съели много шоколада?
Да, верно.
Мне кажется, это не повод для беспокойства.
Это не что-то...
Мы все едим шоколад. Хорошего вам дня.
Этот разговор произошел в 2003 году между сотрудницей полиции Амстердама и голландским журналистом Тёном ван де Кёкеном. Несмотря на совет не беспокоиться, в следующем году ван де Кёкен все же подал заявление в суд о своем страшном преступлении. Он даже нанял адвоката, у которого была необычная задача. Он должен был не оправдать своего клиента, как это обычно бывает, а наоборот, доказывать его виновность и добиваться привлечения его к ответственности. С помощью этого судебного процесса журналист пытался ни много ни мало остановить рабство. Причем речь про самое настоящее рабство, как из книжек, с работой на плантациях и плеткой надсмотрщика, только в 21 веке. Привет, меня зовут Оля Николаенко, и это совместный подкаст проекта ОВД-Инфо и студии «Либо-либо». На каком основании? ОВД-Инфо – это правозащитный медиапроект, который занимается мониторингом политических преследований в России и защитой людей, чьи базовые политические права были нарушены. Но что такое эти самые права человека? Кто в ответе за их соблюдение? Кто и как может этого соблюдения добиваться? В подкасте я буду рассказывать разные истории и с их помощью искать ответы на эти вопросы. Начать я хочу с истории, в которой инструменты борьбы за права человека становятся плиткой шоколада. Этот подкаст мы делаем при поддержке Радио Сахаров и Школы прав человека имени Елены Боннер. Незадолго до звонка, который мы услышали в начале выпуска, в том же 2003 году на нидерландском телевидении появилась передача «Кёр Дингст ван Варде». Прошу прощения за полное отсутствие у меня правильного нидерландского произношения. Перевести это можно как «контроль за качеством», что-то вроде «контрольной закупки». Одним из ведущих передачи стал как раз Тён ван де Кёкен. Ему 32 года, он получил историческое образование, работал на радио и сейчас начинает свою карьеру на телевидении. В передаче журналисты исследовали товары из обычных супермаркетов. Они звонили производителям под видом покупателей, задавали вопросы, а затем проводили собственное расследование, как и из чего товар производится. Иногда их интересовало, что на самом деле стоит за маркетинговыми надписями крупным шрифтом, например, «экологически чистый продукт». А иногда они разбирались с мелким шрифтом на обороте про состав и место производства. Уже во время работы над первым сезоном программы журналисты обратили внимание на индустрию шоколада. Для производства шоколада используются какао-бобы. Большая их часть выращивается в Западной Африке, Кот-д'Ивуаре и Гане, где большие концерны закупают бобы у местных плантаторов. А эти плантаторы используют на своих плантациях труд рабов, в том числе детей рабов. Не то чтобы это был какой-то секрет. Об этом и до передачи писали журналисты и говорили правозащитники. А за несколько лет до нашей истории даже вышла «Черная книга корпораций», где ситуации с какао была посвящена отдельная глава. В этой главе, в частности, пересказан разговор двух десятилетних детей с французской журналисткой. Дети рассказывают, как когда им было по 7 лет, им предложили работу. Они согласились и в результате попали на плантации человека по имени Бамба, где и работают в тяжелейших условиях и без малейшей оплаты уже несколько лет.
Дети гнут спину на палящей жаре. Их сторожат собаки и устрашают плеть и мачете. Босые они пашут землю ручным плугом. Если кто-то поранится, ему просто плюют на рану. После того, как один из детей пытался бежать, в наказание ему пришлось целый день просидеть обнаженным, со связанными за спиной руками под безжалостным солнцем. После работы остальные мальчики должны были смотреть, как хозяин Бамба избивает его чекотой, хлыстом.
Авторы книги выдвигают обвинения против многих крупных корпораций в различных отраслях. И в том числе говорят о том, что такие крупные и известные производители шоколада, как Nestlé, Mars, Ferrero, используют детский рабский труд. Эти компании, конечно, не сами эксплуатируют рабов, но они покупают какао-бобы у плантаторов-рабовладельцев и тем самым поддерживают всю систему.
Для того, чтобы мы в Европе могли питаться дешево и качественно, многие концерны используют детский и рабский труд. Эксплуатацию, издеваются над животными и разрушают окружающую среду.
говорится в книге. Чтобы проверить информацию, телеведущий Тён ван де Кёкен связывается сперва с авторами книги, а потом с разными журналистами, правозащитниками, экспертами по вопросам ситуации с правами человека в Африке. И все они подтверждают ту чудовищную картину, которая описана в книге. Вот отрывок из интервью Тёна с Сон Ки Вайсом, немецким журналистом, который много занимался проблемой прав человека в Африке.
Можете рассказать, что вы видели в Кот-д'Ивуаре?
Я видел множество и множество плантаций, на которых работали дети. Сотни и сотни детей на каждой плантации живут в маленьких хижинах и работают с утра до ночи. Я провел там целый день, так что я видел, что им приходится делать. Условия ужасные. Из еды им дают только хлеб и воду. Их одежда изорвана. Мужчины с большими мачете подгоняют их, чтобы они быстрее работали.
Вы бы назвали этих людей рабами?
Да, я бы назвал их рабами, поскольку им не платят за работу. Когда рабовладельцы, те, кому принадлежат плантации, забирают их на границе Мали и Кот-д'Ивуара в Сикасса, так называется это место, они обещают детям деньги за их работу. Но когда дети попадают на плантации, они не получают ни цента.
Тут мне хочется обратить внимание на очень важную вещь. И авторы «Черной книги», и Тён начинают с того, что называют происходящее по имени. Ван де Кёкен не раз столкнется с обвинениями в том, что, говоря о рабстве, он использует слишком резкое слово. Его собеседники будут говорить об инцидентах, некоторых нарушениях, в общем, будут любым способом избегать прямого называния проблемы. Вот, например, разговор, который происходит между Тёном и сотрудником пиар-отдела компании «Nestlé».
Я очень большой любитель шоколада Nestlé, но я начитался отчетов о детском рабском труде при производстве шоколада. Если бы вы только сказали, что гарантируете, в вашем шоколаде не используется детский рабский труд, я бы испытал такое облегчение.
Дело в том, что действительно встречается, что многие дети не рабы.
Не рабы, вы сказали?
Да, слово «рабы» — это такая интерпретация.
Такая интерпретация?
Мы покупаем сырье для нашей продукции по всему миру, но мы не владеем ни одной кофе или какао-плантацией. Проблема детского труда в развивающихся странах, особенно в сельском хозяйстве, общеизвестна.
Вы сказали вначале, что детское рабство — это слишком сильное слово.
Конечно.
А на самом деле речь идет об использовании детского труда в большом объеме.
Дети участвуют практически во всех видах сельскохозяйственных работ по всему миру.
Да?
Я, кстати, сам, когда мне было 11, тоже помогал на ферме. Мне не платили, я это делал, потому что это было весело, это был детский труд. Ребенок, который работает.
И это одно и то же?
Это не одно и то же, разумеется. Я мог отказаться работать, а они нет. Часто бедным фермерам в Африке помогают в работе их дети. Это необходимо для выживания семьи. Что в этом плохого?
Потому что
они так отчаянно бедны.
А они так отчаянно бедны не потому, что Nestlé недостаточно им платит.
Так, ну все, спасибо вам большое. Если вы действительно хотите продолжать этот разговор, давайте вести его на рациональных основаниях. Спасибо, до свидания.
Для Тёна ван де Кёкена в этом разговоре важнее всего было признание официального представителя компании. Корпорация знает о нарушениях прав человека в своей производственной цепочке. Но при этом мы отчетливо видим, как его собеседник пытается уйти от такого неприятного и при этом абсолютно корректного в данном случае слова «рабство». И это позволяет вытеснить проблему на периферию сознания и ничего не предпринимать. Признать, что ты работаешь в компании, которая использует рабский труд, тяжело и кажется, что требует каких-то действий. Заменять это разговорами о том, что для детей естественно помогать родителям, значит делать ситуацию в своей голове нормальной или хотя бы допустимой. Огромное количество зла происходит в том числе потому, что люди отказываются называть вещи своими именами. В следующих выпусках нашего подкаста мы не раз еще столкнемся с тем, что именно с называния происходящего по имени начинается защита прав человека. К сожалению, она на ней не заканчивается. Но это совершенно необходимый и часто очень непростой шаг. Действие этой истории разворачивается в Нидерландах, что довольно закономерно. Страна долгое время была колониальной империей, и именно этому во многом обязана своим благополучием. Правление в колониях было невероятно выгодно для метрополии и довольно губительно для подчиненных территорий. Например, на острове Ява нидерландцы заставляли местное население выращивать сахар и кофе на продажу в Европу вместо риса, которым питались местные жители. В результате на огромном плодородном острове случился голод, в котором погибли сотни тысяч человек. Чувство вины за несправедливость и жестокость, совершаемую от их имени, И за блага, таким образом добытые, станет важной темой для голландских интеллектуалов 20 века. В 60-е годы происходит волна деколонизации, и в Европе усиливаются протестные преимущественно левые настроения. Именно из среды левых шестидесятников были родители Тёна. Свои взгляды они выражали и в работе, они были документалистами и снимали фильмы о социальном неравенстве и страданиях в разных уголках мира. И в быту они тоже были последовательны и принципиальны. Они покупали продукты только у местных частных продавцов, не в супермаркетах, поддерживали сквоттеров и даже отдали сына в школу, где учились дети мигрантов и городской бедноты. Это был жест против сегрегации.
Еще до того, как я вообще узнал, где находится север и юг, я уже знал, что в отношениях между ними было что-то в корне неправильное, и что каким-то образом это была наша вина.
Тён пишет о принципиальности родителей довольно критически и с большой иронией, но очевидно, что их ценности оказали на него очень большое влияние. В 2003 году, уже взрослым, он превратит этот абстрактный вопрос о колониальной исторической вине в совершенно конкретный, который он и задает журналисту и правозащитнику Вайсу.
Я, как потребитель, тоже несу за всю эту ответственность.
Да, вы хоть и косвенно поддерживаете рабство, потому что потребляете товар, для создания которого те самые дети и работали, безусловно.
То есть, если я ем шоколад, то я, по сути, финансирую детское рабство.
Да, именно так.
Разговоры о вине и ответственности, коллективной, колониальной, часто вязнут в своей неконкретности. Кто именно, собственно, и в чем конкретно виноват? Тён же переводит разговор в совершенно определенную юридическую плоскость. Согласно законодательству, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, уголовное преступление. Такая статья есть и в Российском уголовном кодексе, статья номер 175, наказание по ней до 2 лет лишения свободы. По нидерландским законам – до 4.
Если бы мы подали в суд на производителей шоколада, то они бы немедленно наслали на нас полк лучших юристов. И через неделю мы бы разорились, и они бы нас уничтожили. Я же подавал иск против самого себя. Но если бы суд вынес обвинительный приговор, то потребление шоколада было бы признано преступлением. А таким образом и производство тоже.
Тут надо понимать, что представляет из себя компания Nestlé. Это швейцарская транснациональная корпорация. Крупнейший в мире производитель продуктов питания. Это более чем 460 фабрик в 83 странах мира. Ее годовой оборот больше годового дохода целых государств. Для сравнения, оборот компании в 2003 году, о котором речь, составил почти 90 миллиардов швейцарских франков. Это примерно годовой доход Польши. У Nestlé множество поставщиков и подрядчиков из множества стран. Очень сложные производственные цепочки. Они совершенно непрозрачны для потребителей и местами даже для самой компании. Преодолевать репутационные скандалы для компании не впервой. Во время Второй мировой войны она была поставщиком одновременно для обеих воюющих сторон, для союзнической армии и для нацистской Германии. А на производстве компании в Германии и Австрии использовался труд исключенных. Это не помешало процветанию компании в дальнейшем. В распоряжении концерна армия юристов, пиар-менеджеров, маркетологов выступить напрямую против такой махины самоубийственно. В 2005 году такая попытка все же будет предпринята. 8 бывших рабов подали иск в Верховный суд США. Ожидаемо, их иск был отклонен. Ход Ваддекекина в этом смысле был гениален. Трудно сказать, считал ли Тён и его товарищи, что они действительно смогут добиться обвинительного приговора, и Тён сядет в тюрьму. Однако в одном из интервью коллега Тёна говорит, что когда они решали, кто станет фигурантом дела, выбор пал на Тёна в том числе потому, что только у него из них троих не было на тот момент детей. Итак, если первым шагом было назвать вещи своими именами, то следующим – поставить вопрос о том, кто несет ответственность за это преступление. Какова ответственность покупателя, часть денег которого попадает в карман к человеку с мачете и чекоттой? Какова ответственность компании, которая покупает сырье, добытое таким образом, и отдельных ее сотрудников? Чтобы собрать доказательства по своему делу, Тён отправляется в Африку. Это путешествие освещается в новых выпусках передачи. Там он встречается с бывшими рабами плантации и расспрашивает их. Съемки из этой поездки можно увидеть в документальном фильме «Шоколадное дело», ссылку на который мы положим в описании к выпуску. Там мы видим Тёна в немного нелепом, слишком большом для него костюме. Видно, что он чувствует себя очень неловко в роли почетного белого гостя. Он смущен и скован. Он слушает рассказы мальчишек о том, как их похитили, как били, как заставляли работать. С колониальной виной из родительских речей своего детства он встречается лицом к лицу. После интервью он просит бывших рабов подписать бумагу, которой они требуют привлечь к ответственности Тёна Ваддекекина за его соучастие в преступлениях, от которых они пострадали. Все это должно помочь в его иске против самого себя. На этом Тён не останавливается. Еще свидетельство против себя он собирает с правозащитников и журналистов, а также запускает кампанию «Поддержи Тёна», в рамках которой люди, теперь уже простые граждане Нидерландов, подписывают требования привлечь его к уголовной ответственности. Он дает много интервью, выступает на телевидении, ходит в футболке, на которой шрифтом и цветами батончика Марс написано «Слав», «Раб». Компания набирает оборот, а потом в голову Тёна и его товарищей приходит еще одна идея.
Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Спервороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
На полках магазинов, среди прочего многообразия, можно было встретить шоколад «Вонка», названный так в честь героя Вилли Вонки из книги Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». По этой книге сняли фильм в 1971 году. И именно к его выходу и начали выпускать такой шоколад. Теперь же кинокомпания Warner Brothers объявила, что в 2005 году выйдет новый фильм «Чарли и шоколадная фабрика». В главной роли Джонни Депп, режиссер Тим Бёртон. Этого фильма давно ждали, и новость от Warner Brothers стала настоящим событием. Венда Кёкин и его коллеги решили, что эта громкая премьера – отличная возможность привлечь внимание к тому, что в 21 веке в шоколадной индустрии у нас пышным цветом расцветает рабство. Было бы здорово, думают они, премьере выпустить шоколадки Вонка, но теперь уже новые, без рабского труда, и написать о них это крупными буквами. Идея блестящая, но осуществить ее оказалось сложно. Сначала Тён отправился к вдове писателя, она же креативный продюсер фильма, Фелисити Даль. Та сочувственно выслушала журналиста, но развела руками. Все права на производство шоколада под брендом Вилли Вонка проданы компании Nestlé. Журналист обращается к Nestlé. Компания месяцами обещает, что они обязательно перезвонят, чтобы обсудить предложение, но ответа так и не приходит, а премьера фильма приближается. Тогда журналисты вспоминают, что в книге упоминается еще и шоколадное мороженое, и решают попробовать с ним. Правда, это уже не будет громкий бренд Вилли Вонки. Придется выдумать какой-то свой. Идея уже не такая красивая, но все еще может сработать. Журналисты обратились в компанию по производству мороженого Ben & Jerry's. Они встретились с главой социальной миссии компании. Вся беседа записана на камеру. Улыбчивая и доброжелательная женщина приходит в ужас от данных, что на плантациях используется труд детей-рабов. И она с энтузиазмом отзывается на идею акции. Но все это только до окончания официального интервью. Сразу после она говорит, что это совершенно невозможно, и даже пытаться они не будут. Микрофон петличка все еще включен, и весь разговор попадает в передачу. И это была большая удача для документалистики, но одновременно с этим для дела вновь большое разочарование. В конце концов журналисты понимают, чтобы шоколад без рабского труда появился к премьере, им нужно делать его самим. Называют они его, как и свою компанию, Tony's Chocolonely. Тони – это адаптированное для иностранного уха имя Тёна. Ну а Лонли, одинокий, это потому, что они одни такие, без рабства. Но хотели бы, чтобы и другие к ним присоединились. Так журналисты, не изменяя своей первоначальной цели, становятся предпринимателями. Что же именно предлагал Венда Кёкин компаниям Nestlé и Ben & Jerry's? На самом деле решение было предложено еще в черной книге корпораций. Это движение и сертификация Fair Trade – честная торговля. Этот знак на упаковке подтверждает, что вся производственная цепочка товара прозрачна и в ней не нарушаются права человека. Венда Кёкин настаивает на том, что нужно либо закупать сырье только с такой сертификацией, либо самостоятельно отслеживать производственную цепочку. Последнее, конечно, много сложнее, так что выбрали первый вариант. На тот момент среди всех производителей шоколада только один имел сертификацию частной торговли. У него-то компания Tony's Chocolonely и заказала 10 тысяч плиток шоколада по 200 граммов. Весь процесс, и переговоры, и производство они снимают на видео, чтобы показать позже в своей передаче. Поскольку наши герои – журналисты-расследователи, то они не удовлетворяются знаком сертификации. И, как всегда в своей передаче, стараются разобраться, что же стоит за этой надписью на упаковке. Они обнаруживают, что гарантия от поставщика какао-бобов – это какая-то невнятная бумажка, а не описание прозрачной выстроенной цепочки с гарантиями контроля. Тён не унимается и отправляется к поставщику, однако попасть на территорию фабрики ему не удается. Он проводит несколько часов перед воротами, пытаясь дозвониться до кого-то, кто сможет ему рассказать, откуда именно какао-бобы, которые использованы в его шоколаде. Все безуспешно. Премьера фильма практически на носу. На руках у журналистов 10 тысяч плиток шоколада, и при этом никакой уверенности, что это действительно тот самый шоколад без рабского труда, ради которого все задумано. Тогда наши герои используют последнюю ниточку. Обращаются в фонд Макс Хавелар. Именно этот фонд в Нидерландах выдает сертификаты честной торговли. И вот от фонда журналисты получают, наконец, бумагу, что какао-бобы для их честного шоколада поступили из Ганы, из кооператива Коапа-Коку. Это кооператив маленьких фермеров, и фонд гарантирует, что там не используется рабский труд, а люди получают достойную оплату и все такое. Журналисты выдыхают с облегчением. Если бы этой гарантии не было, то они бы застряли с 10 тысяч шоколадов на руках. Тён снимается для рекламы в образе Билли Вонки, весь такой в цилиндре. И, наконец, к премьере фильма его продукция оказывается в продаже. Красная обертка, крупные буквы, как заголовок в газете, и две маркировки. Произведено без рабского труда и гарантированно Макс Хавелар. Теперь вопрос в том, заметит ли кто-то этот шоколад и станет ли его покупать. К удивлению и журналистов, и торговцев, весь тираж раскупили моментально в первый же день за несколько часов. Внезапно борьба с рабством стала коммерчески успешным предприятием. Задача новорожденной шоколадной компании – изменить всю шоколадную индустрию. Сделать производство шоколада без рабского труда нормой во всем мире. Компания Тони говорит, вы не обязательно должны быть активистом и правозащитником, чтобы менять мир к лучшему. Мы не призываем вас, как это делали родители Тёна, отказаться от шоколада вообще или штурмовать офисы компаний-производителей. Чтобы менять мир к лучшему, вам нужно просто быть внимательным к маркировке в магазине. Ну и, может быть, заплатить на полевро больше. Если вы производитель, то мы не призываем вас закрывать ваши фабрики и отдавать все деньги на благотворительность. Вы можете быть коммерчески успешным и зарабатывать деньги, но при этом гордиться своей работой. То есть идея в основе может и левая, но очень умеренная, такой капитализм с человеческим лицом. Реакция индустрии на появление новой компании не слишком радостная. Швейцарская компания Белиссимо подала в суд на Тони Чкалонли, утверждая, что, во-первых, маркировка «произведено без рабского труда» не может соответствовать действительности, потому что невозможно полностью добиться прозрачности цепочки, а во-вторых, она выставляет шоколад других компаний в плохом свете. Суд прошел без особого драматизма и признал право нового шоколада на такую маркировку. Однако требования самих журналистов к самим себе были строже, чем у суда. Ван де Кёкен в первую очередь журналист, а не предприниматель. Поэтому теперь, когда нет гонки к выходу фильма, он отправляется в Гану в тот самый кооператив Коапа-Коку, чтобы своими глазами увидеть, в каких именно условиях выращивается какао для их шоколада. Его ждет разочарование. Оказывается, при транспортировке какао от разных поставщиков смешивается, и отследить свое какао невозможно. В общем, Тён обнаруживает, что сертификация Fairtrade значит очень немного. Тони Чкалонли принимает решение поменять маркировку. Теперь вместо «шоколад без рабского труда» на обертке написано «на пути к шоколаду без рабства». Наконец, в том же 2006 году проходит финальное судебное заседание – по делу самого Ван де Кёкена против самого себя. На суде выступает один из бывших рабов, которого Тён специально приглашает для этого в Амстердам. Суд постановляет. Производство шоколада действительно связано с нарушениями прав человека. Потребители в какой-то степени тоже ответственны за это. Но осудить самого Тёна Ван де Кёкена невозможно. Просто нельзя установить прямую связь между преступлениями против пострадавших и теми конкретными плитками шоколада, которые съел Тён. Через 3 года после начала своей борьбы журналист оказывается в странном положении. Суд его оправдал. То есть по этому пункту он, получается, проиграл. Его производство тоже пока оставляет желать лучшего. Собственными глазами он убедился, что отследить честность своего шоколада фактически невозможно. Получается, что итог его борьбы – это успешный бизнес. Что, конечно, приятно, но это совсем не тот результат, которого хотелось. В 2015 году Тони Чкалонли отметил свое десятилетие. Шоколад продается во всем мире. Можете загуглить обертку, вы наверняка ее видели. Тён Ван де Кёкен не был официальной главой компании, он был скорее ее лицом в самом начале и довольно скоро отошел от дел. Но как журналист он, конечно же, продолжал следить за ее деятельностью и был приглашен на празднование, где произнес довольно горестную речь. Вот некоторые отрывки из нее.
В последние годы на обертке написано «На пути к освобождению от рабства. Как долго мы будем в пути?» Когда-то мы собирались победить рабство в шоколадной промышленности. Мы махали шоколадкой перед носом у рабовладельцев-производителей шоколада. Лоббировали, поднимали шум. Мы не затыкались, если другая компания плохо работала или Макс Хавилар совершал очередную подтасовку. Как дела сейчас? Была ли борьба с рабством в шоколадной промышленности хотя бы чуть-чуть успешной за последние 10 лет? Боюсь, что нет.
В конце речи Тён признал, что пока что считает свою миссию проваленной. Борьба с рабством какао-индустрии какое-то время показывала некоторые результаты, но кризис 19 и 20 годов, связанных с эпидемией ковида, снова откатил ситуацию назад. Бесплатный труд детей сегодня используется в индустрии шоколада. В России движение Fair Trade практически не существует. Вероятность того, что шоколад, который едите вы, произведен за счет труда детей-рабов, весьма высока. И все же мне не кажется, что эта история с грустным концом. В общем-то, потому что она не закончена. А еще мне кажется, что это история о том, как какое-то большое, важное и хорошее дело может начаться из умения возмущаться несправедливостью, а не отмахиваться, что, мол, мир несправедлив, и что ж тут поделаешь. Я предлагаю еще раз вернуться назад к вопросу, который поставил Тён в самом начале. Это вопрос о том, чья все-таки это работа и ответственность – соблюдение прав человека. Ответов на этот вопрос, конечно, может быть много. Вероятно, первым в голову приходит государство. Но что, если государство слишком слабое и коррумпированное? Тогда, может быть, такие большие наднациональные образования, как ООН, а может быть, гражданское общество или мировое сообщество? Это все хорошие ответы. Но эта концепция сразу же ломается, если гражданского общества нет или оно недостаточно сильное. И сам Тён предлагает еще один, не исключающий, но дополняющий предыдущий. Ответственность лежит в том числе на тех, благодаря чьим ресурсам, деньгам, времени, усилиям, решениям поддерживается система этого нарушения прав. И чем больше этот ресурс, тем больше ответственности. И тогда это касается и компаний, и их сотрудников, и потребителей. Американский экономист Альберт Хиршман писал, что в любой организации, будь то коммерческая компания или государство, рано или поздно наступает момент, когда руководство начинает принимать неправильные и плохие решения. Люди несовершенны. У человека, писал Хиршман, есть всего три возможные реакции на плохие решения своего руководства. Это выход, голос или верность. Верность – тактика, которая не может привести к изменениям. Вы молча принимаете плохие решения руководства и ничего с этим не делаете. Выход – это, например, уволиться из компании или перестать покупать ее продукты. Такая стратегия может привести к изменениям двумя путями. Руководство примет сигнал, что они делают что-то не так, и изменит решение, или компания разорится и перестанет существовать. Хотя, конечно, надо оговориться. Так может получиться только если большое количество людей выберут эту стратегию. Ну и, наконец, третья реакция – голос. Это публичное выражение своей позиции. Написать письмо руководству, прийти на демонстрацию, подписать открытое письмо. В общем, явно заявить, что вы против. И, собственно, некоторую комбинацию стратегии «выход» и «голос» и предложил Тён ван ден Кёкен в своей компании «Тонис Чоколонли». Вопрос об ответственности бизнеса за его влияние на мир вокруг возникает постоянно. И тем он острее, чем больше компания. И вот актуальный пример из сегодняшнего дня, который имеет к нам довольно непосредственное отношение. В январе 2023 года предприниматель Лев Юшинсон обратил внимание, что один из сервисов компании Google стал мощнейшим инструментом российской пропаганды. Система рекомендаций на телефонах Android и в браузере Google Chrome постоянно рекомендует пропагандистские СМИ, такие как Ура.ру или Царьград. Те самые СМИ, который тот же Google заблокировал в Ютубе из-за того, что это рупор войны. Android при этом самая популярная в России операционная система для телефонов. Она установлена более чем на 70% смартфонов в стране. Google Chrome – самый популярный в России браузер. Что это значит? Если на телефоне Android свайпнуть рабочий экран вправо, вам показывается Google Discover – система рекомендаций различных новостей. Ежедневно по этим рекомендациям переходят миллионные аудитории. Это больше, чем вся аудитория Первого канала. Почему же Google становится многократным усилителем тех самых ресурсов, которые сам признал пропагандистскими и заблокировал в другом своем сервисе? У пропагандистов огромные ресурсы. Они могут блокировать неугодные СМИ, им принадлежат крупнейшие медиаплощадки, например, Яндекс.Дзен. И они довольно легко научились манипулировать алгоритмами системы рекомендаций. Тратить же ресурсы, силы и внимание на то, чтобы как-то противодействовать этому, Google просто невыгодно. Discover не самый важный их сервис. Носители русского языка не самая важная аудитория. Компания Nestlé не была заинтересована в страданиях детей-рабов. Она просто не имела мотивации с этим разбираться. Как и Google, Nestlé руководствовалась только бизнес-соображениями. Ничего личного, как говорится. И тут есть еще одна важная штука. Важно помнить, что за словами Nestlé, Google, государство, рынок все равно всегда стоят отдельные люди. И их, и ваши решения влияют на мир вокруг. Будь то решение сменить поставщика или купить шоколадку. Но чтобы принимать эти решения, нам нужна информация. А вещи должны быть названы своими именами. И очень важно, чтобы находились те, кто этим называнием вещей по имени занимается. Как герой нашей сегодняшней истории Тён Ван Дэкёкин. Это был подкаст «На каком основании?» студии «Либо-либо» и правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Над этим подкастом работали редакторы Жанна Алфимова и Настя Якубовская, звукорежиссеры Юрий Шустицкий и Алексей Воробьев, продюсеры Кирилл Сычев и Катя Гринкова. Сценарий для этого подкаста написала я, Оля Николаенко. Пока!